Глава 10. Интуиция лиса. Интуиция — прямое постижение умом истины, не выведенное логическим доказыванием из других истин и не вытекающее непосредственно из наших чувственных восприятий. Философский словарь. «Послушай, Филипп, а чего ты все расспрашивал девчонок, совершеннолетние они или нет? Ну, когда мы были в аквариуме, а потом в Золотой Горке. Я ж наливал. А в принципе, это статья. Вовлечение несовершеннолетних в пьянство», — нехотя ответил лис. «Какой ты законопослушный. А то, что ты делал 5 минут назад, это тоже статья? Как она называется?» Лис засмеялся и потрепал ребенка по голове. «Раньше — да. А теперь нельзя только до 16 лет. Гуманизация. Очень интересно. Значит, если ты со мной спишь, это ничего. А если ты налил мне шампанского, то тебя могут посадить в тюрьму, так?»
«Получается так».
«Ну разве не дурацкие у вас законы?»
«У нас, зайка. У нас у всех. Мы только исполняем их, если это можно назвать исполнением».
«А я вначале подумала, что ты бандит, и девчонки так подумали».
«Испугались?»
«Нет, чего им пугаться? Бандит — тот же бизнесмен, только покруче. Позавидовали. Клевый папик, щедрый, красивая тачка».
«В кино больше сниматься не зовут?»
«Нет, ты представляешь, пропали куда-то».
«Думаю, они сидят в тюрьме. Если тебе будут делать предложения такого типа, сниматься для журналов, участвовать в конкурсе моделей, дарить дорогие вещи, посоветуйся сначала со мной».
Наступила пауза. Ребенок держалась подчеркнуто независимо и не любила вторжений в свою жизнь, поэтому от ее ответа многое зависело. «Хорошо, попробую». Лис обрадовался, хотя внешне никак этого не проявил. «А правду говорят, что какие-то бандиты убивают людей выстрелами в глаза?»
«А что?» — насторожился лис. Он не любил разговоров о живых делах.
«А то, что в одной книжке это было, чтобы портрет убийцы не отпечатывался в зрачке. А правда, отпечатывается?»
«Нет, ерунда. Что еще было в той книжке?»
«Один хитрый преступник придумал банду, в которой его никто не знал».
«Что?» Лис даже сел на постели, но тут же сделал вид, что просто решил подняться. «Это как же?»
«Очень просто. Он давал команды по телефону, а его подчиненные были разбиты на пятерки, и тот, кто стоял ниже, не знал своего командира».
«Что же это за книжка?» — с интересом спросил лис.
«Яблоки из дерева зла. У меня она с собой. Могу оставить?»
«Оставь, пожалуйста. Давно не читал хорошую занимательную книгу».
«Сколько времени?»
9. Мне пора на службу».
«Сегодня же суббота».
«Я работаю и по субботам».
«За это тебе много платят и выдали крутую тачку».
«Ну, не совсем».
Ребенок встала, босиком подошла к окну и выглянула на улицу. Лис внимательно рассматривал стройную фигурку, и в душе шевелилось какое-то новое, неизвестное ранее чувство.
«И что там видно?»
«Будет хороший день».
Она повернулась и улыбнулась лису. Без косметики, с распущенными волосами, она выглядела совсем ребенком. «Ты всегда носи с собой паспорт».
«Зачем?»
«Чтобы меня не упекли. На вид тебе можно дать 14».
Внезапно лису в голову пришла свежая мысль, и она ему понравилась.
«Оставайся у меня. А вечером я приду и что-нибудь придумаем».
«А мама?»
«Ты же на выездной демонстрации. а она может затянуться.
— Верно. Тогда я сготовлю тебе завтрак и еще поваляюсь.
На работу Лис пришел в прекрасном настроении. Бегло просмотрел сводку происшествий, наткнувшись на совершенно необычный факт. В степнянской тюрьме при попытке к бегству убит приговоренный к смертной казни Киршев. Однако, как можно пытаться бежать через десятки дверей и решеток особого блока? Несмотря на субботний день, все, кроме Попова, были на местах. Разобравшись с бумагами и отдав необходимые распоряжения, Лис посидел, прикидывая, чем заняться в первую очередь. Надо заканчивать с колдуном, но Мальвина вчера на связь не вышла. Кстати, он открыл принесенную ребенком книгу и погрузился в чтение. Последние годы он читал только оперативные донесения, рапорта, планы раскрытия. Но сейчас в художественном произведении отражались реалии розыскного дела «Колдун». Показания Печенкова один к одному совпадали с содержанием романа. Глубоко законспирированная преступная организация, боевые пятерки, жесточайшая дисциплина, показательные убийства выстрелами в глаза, демонический главарь, которого никто никогда не видел, команды по телефону, система связи, пароли, отзывы, негласный контроль. В объяснении Печенкова вместо телефонов фигурируют пейджеры. Это более современно и лучше позволяет сохранять анонимность. Даже когда сыщик арестовал главаря, никаких доказательств его вины обнаружить не удалось. Помог случай. Неосторожный выстрел разбил зеркало в прихожей. А между стеклом и рамой оказалась схема организации с фамилиями участников и номерами телефонов. В это время раздался звонок.
«Это я», — тихо сказала Мальвина. «Надо встретиться. Срочно. На треугольнике через полчаса».
Треугольником они называли место в нижнем ярусе городского парка, между фонтаном, детской площадкой и обсерваторией. На ходу Лис почему-то вспомнил, как ему позвонил возбужденный Леший со своим неприятным сюрпризом. Почему ему это пришло в голову, он объяснить не мог. Мальвина уже сидела на скамейке в узком коротком платье, высоко открывающем бедра. Эффектная девушка в таком наряде привлекает внимание, что совершенно излишне при встрече агента с курирующим офицером. Лис много раз говорил ей о правилах конспирации, но беседы не достигли цели. Что ж, делать нечего. С безразличным видом он опустился на другой край скамейки, достал сигареты, закурил, не глотая дым.
«Пионерская, 4, новый дом в полтора этажа», — сказала Мальвина, глядя в другую сторону. «Я вчера была у него до вечера, а сегодня пришла, он лежит мертвый».
«Что?» — Лис в который раз подивился своей интуицией. «Такое же сообщение сделал тогда и Леший, только он не крутил, а выложил все как есть».
«Мертвый»,
— безучастно повторила Мальвина.
«Убитый? Как? Чем?» «Не знаю. Я не доктор. Пришла, увидела и убежала».
Лис хотел спросить, не она ли прикончила колдуна, но сдержался. «Зачем? В таких случаях чем меньше знаешь, тем лучше. Иди домой. Я сам тебя найду». Он встал, бросил сигарету в урну и, не торопясь, пошел по посыпанной желтой тырсой аллее. Человек посидел, покурил и гуляет себе дальше. Через 20 минут Лис был на Пионерской. Машину он оставил за 5 кварталов. Несколько раз обошел дом со всех сторон, присматриваясь и прислушиваясь, и, наконец, скользнул в незапертую калитку. Задержавшись на веранде, надел белые нитяные перчатки. Дверь в дом тоже оказалась открытой. Из просторного холла двери вели в гостиную, каминный зал, спальню и кухню-столовую. Изящная винтовая лестница приглашала на второй этаж. Неплохое гнездышко свил колдун, а главное — никому неизвестное. В гостиной громко играла музыка. Подчиняясь интуиции, лис направился туда. Рука сама извлекла из открытой кобуры нетабельный ПМ. Служебный пистолет сдан до окончания расследования стрельбы в Шерипово. По закону он должен сейчас то, что он ищет. Так и получилось. Под покрытым амальгамой стеклом скрывался листок бумаги. Опер извлек его и, не разглядывая, сунул в карман. Потом посмотрел на часы. Он находился в доме 5 минут. Можно себе позволить еще столько же. У окна стоял письменный стол. Бегло просмотрев содержимое ящиков, он не нашел ничего особенного. Но, нагнувшись и осмотрев каждый из них снизу, наткнулся на приклеенный лейкопластырем конверт. Этот прием, многократно описанный в шпионских романах, был известен даже неискушенному в литературе лису. В конверте находился десяток визитных карточек с одним только словом «колдун». Одну он зажал в левой руке, остальные положил в карман. На миг, вернувшись в гостиную, он разжал пальцы, и карточка, кувыркаясь, спланировала на грудь убитого. Больше в этом доме ему было нечего делать. Проехав через весь город, он выехал на набережную. Только здесь обнаружил, что забыл снять перчатки. Правая прилипла к ребру ладони. На белой ткани проступало пятнышко крови размером с 5-рублевую монету. Когда он все-таки сорвал перчатку, присохшая ранка вновь стала кровоточить. Черт! Перехватив ладонь платком, он осторожно достал зазеркальный листок, внимательно всмотрелся в схему. 4 квадратика, в каждом 5 фамилий с указанием номера пейджера и командного пароля. Судя по подчисткам, персональный состав время от времени претерпевал изменения. Лис без труда нашел фамилию Печенкова, рядом стоял вопросительный знак. От квадратиков тянутся вверх 4 линии, сходящиеся в 1 кружок. В нем фамилия, номер пейджера, телефона, опять пароль. От кружка снова идет линия вверх, но она обрывается в никуда. Теперь этот обрыв выглядел весьма символичным. Лис задумался, приводя в систему то, что как-то само собой вызрело в голове. Рано или поздно труп гражданина Рогалева, скромного массажиста спорткомплекса «Прогресс», будет обнаружен. Карточка колдуна и нетрадиционный способ убийства дадут пищу следственным версиям и обывательским пересудам. То, что убитый Рогалев и есть всемогущий колдун, знает только один человек. Тот самый, кто теперь держит в руках упирающуюся в никуда линию на схеме организации. И только он знает, как организацией управлять. Фактически, он занял место колдуна. Выйдя из машины, лис поискал глазами небольшой, но увесистый камень, засунул его в окровавленную перчатку, сверху надел 2-ю, на миг задумался, не положить ли туда визитки колдуна, но решил этого не делать. Любая экспертиза покажет, что визитки подлинные, а это может пригодиться. Мало ли как служится жизнь. Завязав перчатки в компактный узел, лис швырнул его как можно дальше от берега. Бесшумно всплеснулась холодная весенняя вода. Он вернулся в кабину невзрачной «Волги». Разгромить организацию колдуна теперь можно в течение нескольких часов. Вопрос в том, кому это выгодно. И ответ готов — закону, обществу и государству. Но окружающая действительность учит каждого, что эти абстрактные категории хороши только для откровенной демагогии. Все действия и решения должностных лиц на любом уровне диктуются исключительно личной выгодой. А личную выгоду от успешно проведенной операции поимеют в первую очередь генералы Нырков и Крамской, показавшие умение руководить борьбой с организованной преступностью в городе Тиходонске. Подполковник Коренев может рассчитывать на досрочное снятие ранее наложенного взыскания да денежную премию в размере оклада. Лично ему выгоднее дергать ведущую вниз ниточку, управляя организацией в своих целях. Но превращаться в колдуна он не собирался. Волкодав, всю жизнь защищавший отары от волков, не может сдружиться с серыми разбойниками и вместе с ними резать овец. Так что же делать? 3 года назад, когда ему в руки попал $1 миллион, лису уже приходилось ломать голову над схожей дилеммой. И он честно вернул его государству, хотя и злоупотребил служебным положением, трахнув на нем Натаху. Но с тех пор $1 миллион перестал быть оглушительной суммой. Во всяком случае, ежемесячно пресса обыденно сообщает о хищениях сотен миллионов, и эти сообщения столь же обыденно тонут в потоках другой информации. Так кого и чему научил пример честности лиса? Многие просто считают его дураком. Так и не придя к окончательному решению, лис завел мотор. Валера Попов еще проходил медкомиссию, но лис уже устроил его в золотой круг начальником службы безопасности вместо Байкова. Заработок майора возрос сразу в 4 раза. Хондачев был очень доволен своим консультантом и беспрекословно выполнял его рекомендации. «Расскажи, как ты это сделал?» — несколько раз расспрашивал банкир лиса. «Они отступились по всем статьям, вернули все документы, никаких претензий. Напротив, недавно меня принимали Постряков с Лыковым. Обговаривались кредиты для городского строительства и сотрудничества с областной администрацией, причем на взаимовыгодных условиях, и оба были чрезвычайно любезны, только смотрели как-то странно». «Что тут удивительного?» — отвечал лис. «Просто они поняли, что неправы. Ведь в людях больше хорошего, чем плохого. И каждый должен сдать экзамен на доброту». Хондачев скептически улыбался. «Опять не хочешь говорить, как тогда? Я не люблю пустых разговоров. Слова должны подкрепляться делами. Тогда получается результат». Это была чистая правда. Постряков и Лыков получили по почте визитные карточки колдуна. После этого у Пострякова взорвался недостроенный дом. Характерно, что лис в момент взрыва находился на службе, и его алиби могли засвидетельствовать не менее 10 человек. А губернатору позвонил по прямому телефону неизвестный, вежливо поздоровался и сказал: «Анатолий Степанович, мы лично не знакомы, но вы, наверное, обо мне слышали. Меня называют колдуном. У меня есть небольшая просьба. Поддержите банк Хондачева. Я лично в этом заинтересован. Пожалуйста». Напряженное молчание на другом конце провода не было нарушено ни одним словом, но поскольку к телефону автоматов не примчалась опергруппа ни одного силового ведомства, лис понял, что просьба встречена с пониманием, и не ошибся. «Ладно. «У каждого свои методы», — сказал банкир. «Твой гонорар 30 тысяч. Если мало, скажи». «Достаточно», — ответил лис. Втроем с новым начальником службы безопасности они отметили назначение Попова. В конце застолья Валера отозвал бывшего начальника в сторону. «Вы мне помогли, а я вас подвел».
«Это чем же?» — удивился Алис.
«Тем. Подробностей сказать не могу. Только я договорился, чтобы от вас отъехали, а дела своего не сделал».
Глаза Попова горячечно блестели. «Теперь на вас пойдет новый накат 100%. Но я не смог душу дьяволу продать. Не смог!»
А через пару дней подполковника Коренева вызвали на кадровую комиссию. Председательствовал сам Крамской. Рядом восседали зам по кадрам толстенький низкий подполковник Федунцов, начальник УСБ подполковник Кокошкин, за приставным столом сидели руководители отделов и служб, среди них находился и колорадский Жук. Начальник оперативного отдела РУОПа подполковник Коренев для прохождения кадровой комиссии прибыл, по всей форме доложил Салис.
Сесть ему никто не предлагал. Он так и остался стоять у торца приставного стола, как подсудимый на допросе. Ему задали несколько ничего не значащих вопросов, просто так, для разминки. Каковы показатели отдела, почему участились факты применения оружия, в том числе и лично им, Кореневым? Почему до сих пор не обезврежен терроризирующий весь город колдун?
Лис отвечал то, что принято отвечать в подобных случаях, и все присутствующие знали, какими будут ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Так опытный матадор изнуряет быка безобидной мулетой, чтобы в конце вогнать спрятанную до поры шпагу прямо в загривок.
«А это что значит?» — спросил, наконец, Кошкин и бросил на стол фотографии. Они веером рассыпались по полированной поверхности. Присутствующие их, очевидно, уже видели, поскольку интереса никто не проявил.
«Можно посмотреть?» — спросил Лис. Сердце учащенно колотилось. «Это должен быть единственный и неотразимый козырь, против которого невозможно подобрать аргументы и который должен раз и навсегда решить его судьбу. Подойдите, посмотрите и объясните, если сможете».
Лис сделал несколько шагов и взял снимки. От сердца сразу отлегло. Темой компромата были его отношения с ребенком. Он и ребенок за столом уличного кафе. Он и ребенок заходит к нему в подъезд, выходит оттуда. Судя по пробитым датам и времени, можно судить, что они провели вместе ночь. Ребенок, наклонившись к окну машины, целует его в губы. И так далее, и тому подобное. Он боялся, что в пачке есть совершенно интимные снимки. Но таковых не оказалось. Видно, не рискнули забираться к нему в квартиру, либо посчитали, что и этого достаточно. Это, конечно, недоработка. Сам Лис без убедительного интима не стал бы затевать экзекуцию. Впрочем, когда нужен только формальный повод для утверждения уже имеющегося решения, то и этого должно хватить.
«Полюбовались?» — спросил Крамской. Лису показалось, что в голосе генерала послышались злорадные нотки. Странно, у них никогда не было личных конфликтов. «Как вам не стыдно? Ведь эта девочка вам в дочери годится. Она же несовершеннолетняя, это растление!»
«Что за ерунда?» — выпятил челюсть Лис, как делал всегда перед дракой. «Это моя жена! Кому какое дело, сколько ей лет?»
В кабинете воцарилась мертвая тишина. Строгое заседание превращалось в фарс и балаган.
«Как жена?» — попытался спасти положение Кошкин. «Ведь это его служба готовила материалы, и он нес ответственность за провал сценария. Документы есть?»
«Так и жена», — в тон ему ответил Лис, и, сделав еще несколько шагов вперед, положил между Кошкиным и Крамским свидетельство о браке. Оба заглянули в картонную обложку. «Позавчера зарегистрировались», — нервно зашептал начальник УСБ. «Видите дату, товарищ генерал? Только позавчера». «Да какая теперь разница?» — раздраженно ответил Крамской и протянул документ обратно Лису.
«Произошло недоразумение», — веско сказал он. «Заседание не подготовлено по вине товарища Акошкина. Мы ему на это укажем. А сейчас давайте поздравим товарища Коренева с законным браком».
Руководитель должен уметь делать хорошую мину при плохой игре. Крамской встал и протянул Лису руку. Но она повисла в воздухе. Правда, только на несколько секунд. Ровно настолько, чтобы пауза стала заметной. Потом Лис шагнул вперед и крепко сжал генеральскую кисть. — Спасибо, товарищ генерал! — радостно улыбнувшись, произнес он. Но эта улыбка никого из присутствующих не обманула. Просто все поняли, что Коренев тоже умеет играть в любые игры. В коридоре его догнал Нырков. «Кто тебя предупредил?» — без обиняков поинтересовался он. «Я только здесь узнал, о чем пойдет речь».
«Никто ни о чем не предупреждал», — доброжелательно ответил Лис.
«Зачем же ты взял с собой свидетельство о браке?» — по инерции продолжал расспрашивать колорадский жук, хотя и понимал бесполезность этого занятия. Лис пожал плечами. «Не только свидетельство. И жена собственной персоной ждет на улице. Вы же знаете мою интуицию».
С сомнением покачав головой, Нырков прекратил расспросы. Но на этот раз Лис ответил правду.
Ребенок стояла в нескольких метрах от массивных, обитых желтой медью дверей управления. Затянутая в короткое синее платьице, невесомая фигурка, казалось, рвется в небо, и только тяжелые копыта удерживали ее на грешной земле. Глубоко вдохнув свежий воздух, Лис направился к ней. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Валерий Аботин. Читал Олег Исаев.